Budem. Второй день суда над Василием Алексаняном. Генпрокуратура не нашла нарушений в содержании смертельно больного подсудимого. Соглашение о фиксации цен продлят до вступления в должность нового президента. Перед приездом Дмитрия Медведева в Ростове-на-Дону задерживают активистов оппозиции. Британский эксперт называет российскую выставку демонстрацией краденого. Эти и другие сюжеты в итоговом выпуске программы «Время свободы». Здравствуйте, у микрофона Дмитрий Волчек. Завтра в Москве состоится пикет с требованием немедленно освободить из-под стражи Василия Алексаняна. Бывшего топ-менеджера компании «ЮКОС» обвиняют в хищении имущества, отмывании денег, растрате и уклонении от уплаты налогов. Алексанян тяжело болен, у него ВИЧ, туберкулез и, как было объявлено сегодня, рак. Вчера, в первый день заседания в зале суда, Алексаняну стало плохо, и обратно в следственный изолятор его увезла скорая. Голодовку в поддержку Алексаняна продолжает Михаил Ходорковский. За судебными слушаниями следит Марьяна Тарачешникова.
Сегодняшнее заседание в Симоновском суде Москвы, где проходят предварительные слушания по делу бывшего топ-менеджера ЮКОСа Василия Алексаняна, начались с его заявления. Он сообщил суду, что накануне врачи следственного изолятора поставили ему еще один диагноз – лимфома, онкологическое заболевание лимфатических узлов. Говорит адвокат Василия Алексаняна Елена Львова.
Конечно, психологически сегодня климат был в суде очень тяжелый и напряженный. Тем более, что мы тут же заявили ходатайство о том, чтобы отложили процесс и получили медицинские документы, подтверждающие этот диагноз, и результаты анализов, на основании которых этот диагноз поставлен. Судья нам отказала, сказав о том, что Алексаняну дали справку, он сегодня может работать, судья, мы продолжаем работать. А документы мы эти обязательно запросим потом. Чем, конечно, вызвало наше совершеннейшее недоумение, потому что что значит потом? Когда именно в этот же день, то есть сегодня, суд и должен был удалиться в совещательную комнату для вынесения итогового решения. Значит, судья, иными словами, не захотела, чтобы эти документы фигурировали в деле, потому что она должна была в совещательной комнате решать вопрос о мере пресечения. Мне, конечно, трудно предрешать вопрос, что она напишет, потому что мы закончили сегодня стадию предварительного слушания, и судья удалился в совещательную комнату для решения постановления по итогам предварительного слушания. И там, в том числе, будет решаться вопрос о мере пресечения, связанном с необходимостью лечения его в гражданском стационаре. Оно будет оглашено завтра, и я могу только предположить, что она его оставит под стражей. Но, тем не менее, мы все завтра придем и будем слушать.
Адвокаты заявили еще ряд ходатайств, в том числе и о возвращении дела прокурору, однако решение по вопросу о возможности удовлетворения этих заявлений суд огласит завтра. Но пока Генеральная прокуратура пытается оправдаться перед уполномоченным по правам человека Владимиром Лукиным, который отправил туда запрос о качестве медицинской помощи, предлагаемой Василию Алексаняну, и условиях его содержания под стражей. Генпрокуратура заявляет, что никаких нарушений не выявлено. В процессе расследования уголовного дела по обвинению В. Алексаняна, цитирую я заявление, размещенное на сайте Генеральной прокуратуры, следователями не допускались действия и не принимались решения, унижающие его честь и достоинство или создающие опасность для его жизни и здоровья. Конец цитаты. Что же касается плохих условий содержания Алексаняна, о чем так много писали журналисты, то прокуратура доводит до сведения. Алексанян содержится в многопрофильной больнице при следственном изоляторе города Москвы в индивидуальной палате площадью более 17 квадратных метров, что соответствует всем международным нормам. В указанной палате имеются телевизор, холодильник, все необходимое оборудование, в том числе душ с горячей и холодной водой. Микроклимат соответствует санитарным нормам и правилам. Говорит адвокат Василия Алексаняна Елена Львова.
Он переведен был в это инфекционное отделение 26 октября. Значит, через 3 месяца, в связи с тем, что вдруг стали выяснять, в каких он условиях находится, видимо, в связи с оглаской этого вопроса, в связи с тем, что Алексанян сделал заявление о том, что он в плохих условиях содержится, ему вдруг принесли телевизор и холодильник и отчистили камеру, вымыли. Вот как это произошло. Какой цинизм. Это вы что, думаете, у него с самого начала было, что ли, стоял телевизор с холодильником? Это ему сейчас поставили.
Сегодня же стало известно о том, что к Михаилу Ходорковскому, объявившему голодовку в знак поддержки Василия Алексаняна, присоединились по крайней мере два человека – члены правозащитной группы «Совесть». Женщины требуют немедленно освободить Алексаняна из-под стражи, говорит бывшая политзаключенная, участница голодовки Елена Санникова.
Мы давно уже наблюдаем за делом Алексаняна, и мы считаем, что содержание под стражей неосужденного еще человека, смертельного больного, но это просто апофеоз бесчеловечности. А судить человека, который находится при смерти, это просто надругательство над самим понятием суда и правосудия. На это невозможно смотреть молча. Об этом хочется говорить и говорить, но мы говорим, и нас не слышат. Человека при смерти выводят в зал суда вместо того, чтобы его лечить, вместо того, чтобы дать ему... Ведь речь же о том уже, чтобы дать ему просто спокойно умереть в человеческих условиях.
Сказала лидер правозащитной группы «Совесть» Елена Санникова. Завтра общественные и правозащитные организации намерены провести в Москве пикет. Основным его требованием будет изменение Василию Алексаняну меры пресечения на любую, не связанную с содержанием под стражей. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Предотвратит ли сегодняшнее замораживание цен на основные продукты питания весенний всплеск дороговизны? Тему обсуждаем с известным экономистом Евгением Гонтмахером, научным руководителем Центра социальной политики Института экономики Российской академии наук. Ждем ваших звонков с 23 часов, время московское. Повторы в 5 и 10 утра.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Согласно обнародованным сегодня данным ВЦИОМ, на президентских выборах за Дмитрия Медведева готовы отдать голоса 75% россиян. Первого вице-премьера россияне считают интеллектуалом, честным и порядочным человеком. Впрочем, некоторые респонденты назвали кандидата обычным чиновником средних способностей. Международные наблюдатели из Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ заявили, что не смогут полноценно заниматься мониторингом президентских выборов России, так как им не хватит на это времени. Предвыборную хронику продолжит корреспондент «Свободы» Максим Ярошевский.
Всероссийский центр изучения общественного мнения представил сегодня журналистам свой прогноз итогов президентских выборов. Явка, очевидно, будет большой. Приблизительно 70% россиян придут на избирательные участки, подсчитали работники центра. Мартовские выборы главы государства, делают вывод в ВЦИОМе, будут больше всего походить на выборы президента 2004 года. Есть один явный лидер, который одерживает победу уже в первом туре. В 2004-м Путин, в 2008-м его преемник. Есть два кандидата, которые набирают незначительное количество голосов по сравнению с победителем, говорит генеральный директор ВЦИОМ Валерий Федоров.
74,8% голосов избирателей по нашим расчетам получит на выборах 2 марта Дмитрий Медведев. Второе место займет Геннадий Зюганов с результатом в 12,8% голосов. На третьем месте Владимир Жириновский 11,5% голосов. И 0,9% Андрей Богданов. Результаты выборов 2 марта 2008 года будут сильно напоминать результаты голосования 2004 года. Тогда, я напомню, 71% получил Владимир Путин в первом туре, 13,7% кандидат от коммунистов Николай Харитонов, и на третьем месте был Сергей Глазев.
Пресс-конференция Валерия Федорова больше напоминала рекламную кампанию кандидата Дмитрия Медведева. 10 минут глава ВЦИОМ говорил о трех соперниках заместителя главы администрации президента. После этого в течение получаса речь шла исключительно о Медведеве. Тем более, что последнее свежее исследование посвящено именно ему. Это политический портрет кандидата от «Единой России». Какие чувства испытывают россияне по отношению к Дмитрию Медведеву, задает вопрос ВЦИОМ. Кандидат Медведев – это надежда россиян.
Доминирующее чувство – уважение. 39% опрошенных. На втором месте – надежда. На третьем – доверие. Что касается негативных чувств, 9% испытывают к нему безразличие, 4% – антипатию и 4% его осуждают. Баланс однозначно в пользу позитивных чувств. Поэтому Дмитрий Медведев сегодня, точно так же, как Владимир Путин 8 лет назад, предстает перед нашими избирателями как кандидат надежды. Другое дело, что содержание этой надежды, конечно, изменилось. Если в 2000 году это была надежда на спасение, на выход из хаоса, на наведение хотя бы минимального элементарного порядка в стране, то сегодня это надежда на развитие, на лучшую жизнь, поворот государства лицом к людям.
Валерий Федоров добавил, что уже завтра на сайте Центра изучения общественного мнения появится политический портрет Владимира Жириновского. Еще через несколько дней Геннадия Зюганова. Центр избирком России также занимается подсчетом, но не голосов российских избирателей, рассказывает корреспондент Радио Свобода Олег Кусов.
В предвыборной гонке, по сведениям Центральной избирательной комиссии, уже появился лидер. Пока, правда, только по финансовым расходам. Как сообщил журналистам заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Станислав Вавилов, больше всех кандидатов пока потратил Геннадий Зюганов.
Всего с начала избирательной кампании по выборам президента Российской Федерации кандидатами уже израсходовано 40,4 миллиона рублей на сегодняшний день. Лидером в расходовании средств является кандидат Зюганов. С начала избирательной кампании он уже израсходовал 26,4 миллиона рублей. Вторым по сумме расходов кандидат Жириновский. Из его избирательного фонда израсходовано 11,9 миллиона рублей. Остальными кандидатами израсходовано существенно меньше. Кандидат Медведев 1,2 миллиона рублей, Богданов 811 тысяч рублей. Сведения о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов в соответствии с законодательством периодически направляются в средства массовой информации. Мы вас ознакомим для опубликования, а также все это размещается на сайте Центральной избирательной комиссии в сети интернет, поэтому здесь мы предельно открыты.
Расходы на федеральные выборы из года в год растут. Станислав Вавилов нашел объяснение этому обстоятельству.
Ну, во-первых, здесь нельзя, конечно, сбрасывать со счетов то, что все-таки впервые мы перешли на пропорциональную систему. Участие очень большого количества кандидатов, это значит и доверенных лиц, а это значит и финансовых уполномоченных, а это значит, ну, еще появляются дополнительно участники избирательной кампании, которые требуют, конечно же, своего соответствующего финансирования. Второй аспект, ну, конечно, наверное, нельзя сбрасывать со счетов инфляционные процессы, пусть они небольшие, но они существуют, и, конечно же, повышается заработная плата, она и средняя по стране растет, а если мы переходим на компенсацию кому-то, мы учитываем средний заработок. Поэтому вот это все вместе взято говорит о том, что, да, действительно, суммы, они повышаются, и поэтому это все объяснимо.
По словам заместителя председателя Центральной избирательной комиссии Станислава Вавилова, избирательные фонды кандидатов в президенты России более чем наполовину состоят из пожертвований юридических лиц и почти не включают собственных средств кандидатов.
Рассказывал Олег Кусов. Бюро по демократическим институтам по правам человека ОБСЕ вчера заявило, что готово отказаться от участия в мониторинге российских выборов. Причины две. Не устраивает международных наблюдателей те сроки, на которые их приглашают в Россию. Всего три дня. С 29 февраля по 2 марта. Количество приглашенных наблюдателей от БДИПЧ ОБСЕ слишком мало, считает в бюро. Из Варшавы, где расположен штаб-квартира БДИПЧ ОБСЕ, передает корреспондент Радио Свобода Алексей Дзиковицкий.
Кертис Бада, пресс-секретарь бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека, которое расположено в Варшаве, сказал нашему радио, что в настоящее время в БДИПЧ ожидают ответа от ЦИК России касательно мандата наблюдателей. Вы, возможно, знаете об ограничениях, которые были наложены на наших наблюдателей Центральной избирательной комиссии России. Наиболее существенное ограничение состоит в том, что им позволяют приехать только 28 февраля, то есть за три дня до выборов президента, которые состоятся 2 марта будущего года. Это делает невозможным выполнение обязанностей наблюдателей, которые предусматривают долгосрочное наблюдение. В такой ситуации мы направили письмо в Центр избирком России с просьбой позволить нашим наблюдателям приехать в страну уже на следующей неделе. Мы ожидаем, что условия работы наблюдателей будут изменены. Если так будет, то мы будем наблюдать. Вот так выглядит ситуация. По словам Кертиса Бадена, окончательное решение о том, будут представители бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека наблюдать за президентскими выборами в России, пока не принято. Решения нет пока. Мы ждем ответа на наш запрос от Центра избиркома России и надеемся, что этот ответ придет как можно быстрее. Тогда станет известно, продвинемся ли мы вперед. В минувшем году во время выборов в Государственную Думу России представители БДИПЧ ОБСЕ отказались принимать участие в наблюдении из-за того, что российская сторона ввела беспрецедентное, по мнению ОБСЕ, ограничение по количеству наблюдателей. Их число было ограничено до 70. Это примерно в 7 раз меньше, чем на выборах предыдущих. Алексей Диковицкий для Радио Свобода из Варшавы.
Всероссийский центр изучения общественного мнения напоследок подсчитал, кто из избирателей за кого склонен голосовать. За Владимира Жириновского свои голоса предпочитают отдать молодые мужчины. мужчины. За Геннадия Зюганова – пенсионеры и россияне, получившие среднее образование. За Богданова – неизвестно кто. Электорат Дмитрия Медведева настолько значителен, что выделить какую-то группу просто невозможно, заявляют в ОФЦИОМе. Если оперировать цифрами, то на 65% этот электорат состоит из сторонников Владимира Путина. Остальное составляют избиратели «Единой России». Предвыборная деятельность кандидата Дмитрия Медведева неожиданно коснулась повседневной жизни сторонников оппозиционной коалиции «Другая Россия». В Ростове-на-Дону, куда заместитель главы администрации президента собирается приехать с официальным визитом, в начале февраля во вторник задержали активиста запрещенной национал-большевистской партии Сергея Володина. Передает корреспондент «Радио Свобода» Сергей Слепцов.
Информация о факте административного ареста Сергея Володина в городе Ростове практически отсутствует. Как отсутствует и резонанс на эту акцию со стороны властей и общественности. Владимир, как известно из официальных источников, подвергнут административному аресту за нецензурную брань на автобусной остановке в центре города Ростова-на-Дону, где его и задержали милиционеры. Это официальная версия. Решение об аресте вынес судья Октябрьского районного суда. Что касается жены Владимира, Юлии Володиной, то мне удалось выяснить только то, что по факту угроз ей со стороны неизвестных лиц она к местным правоохранителям не обращалась. Деятельность движения под названием «Другая Россия» в Ростове-на-Дону трудно назвать активной и значимой. Сторонники его пока ограничиваются расклеиванием листовок с декларациями принципов торжества демократии в России.
Рассказывал корреспондент «Радио Свобода» в Ростове-на-Дону Сергей Слепцов. Активисты «Другой России» говорят, что сам судебный процесс проходил с многочисленными нарушениями. К примеру, место и время задержания Володина в протоколе были указаны неверно. Двое в штатском задержали мужчину на выходе из проходной, где он работает, а не на автобусной остановке. Суд отказался выслушать показания свидетелей. О давлении на оппозицию в Ростове-на-Дону со стороны правоохранительных органов в интервью «Радио Свобода» рассказал руководитель Ростовского регионального отделения Объединенного гражданского фронта Борис Батый. Вы полагаете, что вот эти действия правоохранительных органов в отношении активистов ОГФ и «Другой России», они с чем связаны? С визитом Дмитрия Медведева в Ростов-на-Дону?
У меня есть все основания полагать это, хотя бы по той простой причине, что когда в июне 2007 года в Ростов-на-Дону приезжал Путин, были произведены превентивные аресты. Люди сидели средний срок 10 суток, и даже одному дали 15 суток. То есть на все время пребывания Путина в Ростове. Что сделано, это было заранее, за неделю людей посадили. Это происходило так, все дружно, так в один день дружно начали скверно словить и приставать к прохожим. И за это наша доблестная милиция всех арестовала и посадила на 10-15 суток. Мировые суды дружно постановили решение.
Вы связывались с Юлией Володиной? Что она рассказывает?
С Юлией Володиной я связывался. У нее вчера вечером произошло, так сказать, событие следующее. Она уже после того, как ее мужа осудили на 5 суток, поехала на... Она живет в городе Шахты, он, впрочем, тоже работает в Ростове. Она поехала, чтобы передачу мужу передать ее на автовокзал. И перед домом, буквально, делав несколько шагов от дома, к ней подъехала машина без номеров, вышли два молодых человека, которые попытались ее садить в машину. Юля стала звать о помощи, и соседи услышали, и, видимо, курил человек на балконе, и пообещала помощь. После этого молодые люди сказали Юле, что она сделала им много проблем, и пообещали встретиться еще раз. И быстро уехали, то есть как бы незапланированная была ситуация.
Как вы можете просто охарактеризовать обстановку в Ростове-на-Дону, в которую попала именно оппозиция, «Другая Россия», Объединенный гражданский фронт?
Нам вообще-то не привыкать, ситуация во многом повторяется, июньская, дни жесткой форме. То есть идет прессинг, звонки со стороны участковых, слежка, наружное наблюдение. Не за всеми, но за частью людей это, так сказать, проверенный факт. Приход домой к оппозиционерам на профилактические беседы.
Вот эта профилактическая беседа, как это выглядит? О чем говорят, предупреждают? Что?
Вы знаете, я, так сказать, предпочитаю разговаривать с умными людьми, и поэтому лично без крайней необходимости с полами не разговариваю. А вообще, кто люди ходил, рассказывали следующее. Предлагают подписать, что он не будет никаких экстремистских действий или не поедет на марш несогласных, все намечается. Вот такие вот вещи.
Говорил руководитель регионального отделения ОГФ Борис Батый. Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
Российские газеты сегодня рецензируют предвыборный сайт Дмитрия Медведева «Медведев2008.ру». Обзор этих откликов подготовила Елена Рыковцева.
«Привет, Медведев». Этот остроумный заголовок принадлежит газете РБК «Дели». На сайте Дмитрия Медведева много фотографий, пишет газета. Медведев в галстуке, Медведев в полосатой рубашке, в куртке, Аляске. Вот он на рыбалке, а вот с ноутбуком в самолете. 4 фотографии с Владимиром Путиным и 2 с женой Светланой, отмечает газета, перевес не в пользу Светланы. Газета почему-то считает нужным заметить, что рубрика «О себе» открывается словами «Мой дед по отцовской линии родился в деревне». Газета «Ведомости» добавляет, что у этого сайта есть англоязычная версия. Ресурс был выкуплен у предыдущего владельца, зарегистрирован на Медведева и оплачен из его избирательного фонда. Но блогеры недовольны. У сайта нет ни форума, ни гостевой книги, ни пообщаешься. Сайт Дмитрия Медведева не зарегистрирован ни в одной из статистических систем. Проверить посещаемость невозможно. «Известия» пишет о сайте Дмитрия Медведева, почему-то используя псевдоним, который прежде принадлежал отделу политики газеты, Юрий Политов. В самой заметке о сайте высказывается уже реальный сотрудник издания, руководитель интернет-проектов «Известий» Александр Леонтьев. Очень хвалит. Сайт лаконичный, с прозрачной навигацией и понятными разделами, большим объемом справочно-биографических материалов. Дизайн рассчитан на среднестатистический компьютер и среднестатистическую скорость интернета, то есть для просмотра сайта не нужна ни супермощная машина, ни сверхскоростной канал. При этом человек может быстро найти нужную ему информацию. Однако же от газеты «Московский комсомолец» создатели сайта «Медведев2008.ру» восторгов не дождались. Газета полагает, сайт преемника во многом копирует сайт президента, по крайней мере, отдел «Первое лицо». Скажем, в своем фотоальбоме Путин ездит по стране, отдыхает с супругой и дочерьми на море, рыбачит, играет с лабрадором. Медведев фотогалерея делает все то же самое, только в роли лабрадора коней выступают кролики. А еще он стоит рядом, беседует и обедает с Путиным. Газета, впрочем, не уточняет, что фотографии сына Медведева на сайте почему-то нет вообще. С другой стороны, снимок Медведева с сыном совсем недавно все же появлялся в газетах, в то время как дочерей Владимира Путина разрешено снимать только со спины. Это относится и к снимкам, размещенным на президентском сайте. Разделы «Личное Путина» и «О себе Медведева» тоже созданы по аналогичной схеме, продолжает МК. Здесь подобраны цитаты о семье, интересах и взглядах на жизнь. После внимательного изучения на сайте все-таки удалось найти информацию о том, что Медведева выдвинула партия, а не Путин персонально, иронизирует московский комсомолец. В графе «Центральная приемная» указаны контакты приемной партии «Единая Россия». А в разделе «Новости» не только информация о рабочих поездках и недавних выступлениях кандидата, но и животрепещущие. Более 80% россиян, намеренных принять участие в выборах президента, готовы проголосовать за Дмитрия Медведева. Елена Рыковцева, Радио Свобода, Москва.
Далее в итоговом выпуске программы «Время свободы». Цены на социально значимые продукты останутся в заморозке до мая, зато потом они взлетят. Эксперты оценивают интернет-конференцию Рамзана Кадырова. В московской квартире оппозиционного ингушского политика прошел обыск. Об этом после сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Уполномоченный по правам человека в России Владимир Лукин настаивает на срочной медицинской экспертизе бывшего вице-президента компании «ЮКОС» Василия Алексаняна. В центре Москвы правозащитники собрались сегодня на пикет в защиту Алексаняна. В акции, организованной Комитетом антивоенных действий, приняли участие около 20 человек. Верховный суд России оставил в силе приговор бывшему начальнику службы безопасности компании «ЮКОС» Алексею Пичугину. Он был осужден на пожизненное заключение по обвинению в организации нескольких убийств и покушений. Оппозиционная коалиция «Другая Россия» намерена провести 3 марта всероссийскую акцию протеста в Москве и Петербурге. В этот день сторонники оппозиции планируют собраться на марше несогласных, чтобы выразить протест против итогов недавних парламентских выборов, в ходе которых, как считает «Другая Россия», были допущены массовые фальсификации. В России срок действия соглашения о замораживании цен на основные продукты питания продлен до 1 мая. Список продуктов не изменился. Цены зафиксированы по состоянию на 28 января, сообщил Интерфаксу один из участников соглашения. В Урус-Мартановском районе Чечни похищен военнослужащий. По данным правоохранительных органов, сотрудник комендатуры внутренних войск был захвачен во время разведки местности в районе села Чешки. Растет число жертв взрыва в промышленном пригороде Стамбула. Погибли не менее 20 человек, десятки ранены. 15 человек остаются под завалами рухнувшего трехэтажного здания текстильной фабрики. В городе Узген на юге Киргизии задержан один из активных членов экстремистского исламского движения Туркестана Абдулхай Юлдашев. Он обвиняется в том, что в мае 2006 года принимал участие в вооруженных нападениях на таджикские и киргизские таможенные посты. Западные демократические государства зачастую предпочитают не замечать злоупотребления авторитарных режимов. Такой вывод делает правозащитная организация Human Rights Watch в своем ежегодном докладе.
Московское время 20 часов 32 минуты. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». У микрофона Дмитрий Волчек. 1 февраля в России на 14% повышаются зарплаты работников бюджетной сферы и на 18% жалования военнослужащих. На это будет потрачено более 90 миллиардов рублей. Принято решение о продлении истекающего сегодня соглашения о фиксации цен на социально значимые продукты питания. Отпускать цены незадолго до выборов власть опасается. Они будут отпущены в мае, уже после вступление в должность нового президента. Эксперты прогнозируют, что за 2008 год продукты питания в России подорожают еще как минимум на 15-20%. Продолжит тему Любовь Чижова.
Российская власть делает все возможное, чтобы убедить своих граждан в том, что они благополучно живут в стабильной и процветающей стране. Бюджетникам в очередной раз повышают зарплаты, а рост цен на продукты пытаются остановить с помощью договоренностей с бизнесом. Напомним, что социально значимые продукты, цены на которые не должны расти как минимум до мая, это хлеб, молоко, подсолнечное масло, кефир и сметана. Все самое дешевое и маложирное. О том, как ситуацию с ростом цен решают власти в Ульяновской области, рассказывает мой коллега Сергей Гогин.
Когда к октябрю прошлого года рост цен на продукты питания достиг темпов, которые трудно было проигнорировать, правительство Ульяновской области сделало крупным производителям и продавцам продовольствия предложение, от которого они не смогли отказаться. Компании, входящие в Союз сельских товаропроизводителей, подписали так называемые соглашения о сдерживании ценовых колебаний. Ульяновск-Хлебпром, главное хлебопекарное предприятие региона, обязался заморозить цену на хлеб. А 5 крупнейших сетей супермаркетов установили потолок торговой наценки в 10% на социально значимые продукты. В обычных условиях средняя наценка на продовольствие составляет от 15 до 25%. В результате этих административных мер цены стабилизировались, утверждает правительство области. Здесь гордятся, что из 2,5 десятков продуктов социально значимой группы цены на 16 из них ниже, чем в среднем по Приволжскому федеральному округу. Впрочем, Ульяновск почему-то вышел в лидеры по цене на творог – 140 рублей за килограмм. Управляющий торговой сети «Гулливер» Александр Сикачина сомневается, что принятые меры эффективно помогут социально незащищенным. Из его слов можно также понять, что крупные продавцы подписали соглашение об ограничении торговой наценки, скрипя сердце.
Незащищенные слои населения, где они приобретают продукты? Конечно, в большей степени может быть на рынках, а проще договориться с сетью. Но на самом деле, как бы формат магазинов, это магазины, которые рассчитаны на тот сегмент покупателей, который проживает в шаговой доступности. Стараемся покрывать все сегменты, в том числе как бы пенсионеров и бабушек, и предлагать им как бы определенный уровень обслуживания и цены. Мы идем навстречу, потому что администрация есть администрация, у них есть рычаги влияния.
Теряя прибыль на одной категории товаров, магазины, покрывая издержки, увеличивают наценку на другие, признается Александр Сикачина.
Из Ульяновска передавал корреспондент Радио Свобода Сергей Гогин. О том, к чему может привести искусственное регулирование цен в политических интересах, я побеседовала с доктором экономических наук, президентом Института национального проекта «Общественный договор» Александром Аузаном.
Понятно, что такое замораживание цен, оно могло иметь только временный эффект. Поэтому не исключено, что сейчас попытаются продлить это, по крайней мере, до президентских выборов, потому что понятно, что всплеск цен перед выборами был бы неприятен. Но существенно вот что. Когда это достигается путем соглашения с крупными торговцами или производителями крупными, фактически происходит вымывание конкурентной среды. Поэтому для следующего скачка создаются дополнительные условия. Кроме того, конечно, неприятно, что правительство, которое в прошлые годы более или менее контролировало инфляцию, практически потеряло управление. Думаю, что нас ожидают в этом году существенные сюрпризы по поводу уровня уровня инфляции.
Возможен ли какой-то другой вариант регулирования цен на продукты питания?
На мой взгляд, единственным более или менее безопасным способом является эффективная антимонопольная политика. Но понятно, что сильная антимонопольная политика, она бьет по интересам как раз доминирующих групп. Доминирующих как в экономике, так нередко и в политической жизни. Очень сложно сказать, что будет действовать. Это ведь не только вопрос соотношения спроса и предложения, и количества денег, величина денежной массы. Это и вопрос, насколько монополизированы те или иные отрасли, поставки, цепочки. Это вопрос политической определенности или неопределенности. Поэтому я бы не взялся прогнозировать конкретную цифру.
Тем не менее, представители власти говорят о том, что вот ежегодно, несколько раз в год происходит повышение пенсий, пособий. Они обещают и в 2008 году там добавить зарплату бюджетникам. Вот эти все добавки облегчат людям жизнь, как вы считаете? Догонят ли они рост цен на продукты питания?
Не только в нашей стране, когда происходят выборы, то, разумеется, под выборы идет определенное повышение пенсии, пособий, индексации. Это вообще закономерность движения политического цикла. И на какой-то период это может догонять рост цен. Но, в принципе, конечно, очень сомнительно, чтобы это был длительный эффект. И, скорее всего, эти добавки не будут поспевать за ростом цен.
Это было мнение доктора экономических наук Александра Аузана. Может ли рост цен на основные виды продуктов питания и на все остальное спровоцировать массовые акции протеста россиян? Политолог Александр Кынев считает, что это лишь вопрос времени.
Я думаю, что пока еще нет, но ситуация находится в динамике, она меняется. Мы видим, как постепенно меняется общественное настроение. Конечно, на бумаге, может быть, эта заморозка цены существует, но на практике ее не видно. То есть я думаю, что это любой гражданин, который ходит в магазин, ходит на рынок, видит, что ничего близкого на заморозку цен не происходит. Цены растут, и за последние несколько месяцев они выросли очень существенно. При том, что доходы граждан не увеличиваются. То есть положение тех граждан, которые имеют незначительные и даже средние доходы, экономическое существенно за эти месяцы ухудшилось. Конечно, недовольство этим есть, но пока его масса, наверное, еще не преодолела некий критический рубеж, за которым возможны какие-то акции протеста. Однако это тревожный звонок, потому что если ситуация будет двигаться в том же направлении, то я думаю, до этого может дойти, учитывая активно развиваемые в ходе и думской кампании сейчас социальные обещания. Пока ничто не предвещает их выполнения. Кроме того, я бы обратил внимание на то, что нас пытаются все аргументировать следствием изменения цен на мировых рынках, в частности в Европе, на продукты питания. Но для тех граждан, которые путешествуют, я, например, вот за последние там несколько месяцев постоянно выезжал в Европу и в другие страны, там такого скачка не видно. То есть для тех, кто не сталкивается, возможно, это все можно воспринимать на веру, но нет нигде такого резкого скачка цен на продукты питания, как мы, и не только на продукты питания, как мы наблюдаем в России. На самом деле рост цен происходит повсеместно и на транспортные расходы, и на коммунальные. Он продолжается рост цен на недвижимость. То есть в целом происходит повышение стоимости жизни по всем основным позициям. До какой степени оно будет повышаться, мне даже сложно прогнозировать. И кто этим сможет воспользоваться, тоже пока сказать затруднительно, учитывая, что после парламентских выборов оппозиция крайне ослаблена, лишена ресурсов, ну и, в общем, пребывает, на мой взгляд, не только в организационном, но и, может быть, в морально тяжелом положении. То есть возникает парадоксальная ситуация, когда кризисные явления нарастают, но пока вот нет тех сил, которые способны заняться некой организацией протеста, социального протеста в ответ на все эти изменения. Но я думаю, что это вопрос времени.
Говорил политолог Александр Кынев. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Свобода из космоса – это не фантастика. Наши программы без помех доступны на спутнике Hotbird.
Всю необходимую информацию для настройки ваших приемных систем вы найдете на нашем сайте www.svobodanews.ru в разделе «Расписание».
Добро пожаловать на спутник.
Слушайте радио «Свобода».
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Вчера президент Чечни Рамзан Кадыров провел интернет-конференцию. В числе прочего он заявил, что силы вооруженной оппозиции в республике потерпели полное поражение, и о войне уже можно говорить в прошедшем времени. Об этом и других заявлениях Кадырова с экспертами говорил корреспондент «Свободы» Карен Агамиров.
тезисы Рамзана Кадырова о том, что силы вооруженной оппозиции в республике потерпели полное поражение, и о войне уже можно говорить в прошедшем времени, руководитель независимой общественной организации «Центр политической информации» Алексей Мухин прокомментировал так.
На самом деле это довольно смелое заявление, но, как ни странно, оно практически соответствует действительности. Если бы не находилось в диссонансе с заявлением Владимира Владимировича Путина на недавней коллегии ФСБ о том, что террористическая угроза сохраняется, и уровень ее довольно высокий. Рамзан Кадыров также предположил, что в горах еще обретается 60-70 шайтанов, они же, видимо, боевики, активисты, которые еще бегают по горам с оружием. Но это их последняя зима, заявил Рамзан Кадыров. По сути, он поставил перед собой задачу по уничтожению, физическому уничтожению оставшихся боевиков. На самом деле Рамзан Кадыров здесь берет на себя функции федеральных спецслужб, которые, собственно, и призваны заниматься тем, что уничтожать боевиков, которые проводят рейды. И, скажем так, отделять реальных боевиков от тех мирных жителей, которые были введены в заблуждение пропагандой со стороны незаконных вооруженных формирований. По сути, Рамзан Кадыров, иными словами, сделал заявку на то, чтобы совершенно и окончательно, де-факто, отделить Чечню от России. То есть он сказал, что практически все механизмы управления должны находиться в его руках. Однако тут же оговорился о том, что чеченский народ свой выбор сделал, и Чечня будет составной частью Российской Федерации. Это заявление было призвано, собственно, нивелировать или загасить резонанс от вышеобозначенного заявления о том, что Рамзан Кадыров отказал федеральным силам в праве самостоятельно решать, сколько шайтанов еще бегает по горам, и какие из них должны быть ликвидированы.
Алексей Алексеевич, несостыковки вот эти, о которых вы говорили, они случайные все-таки или это так специально продумано было?
Несостыковки, которые Рамзан Кадыров допустил по ходу объяснения своих действий на пресс-конференции, они не случайны. Дело в том, что Рамзан Кадыров для себя еще до конца не определил свою роль в иерархии власти, которую венчает Дмитрий Медведев. Он не уверен в этом человеке. Если в Путине он был уверен, называл себя совершенно справедливо, совершенно искренне верным путинцем, то медведевцам, несмотря на верноподанические заявления, сделанные сразу после обнародования имени так называемого преемника, не прозвучали. Он еще настороженно относится к Дмитрию Анатольевичу и, скорее всего, потребуется некоторое время и пуд соли, который они должны съесть вместе, для того, чтобы Рамзан Кадыров был совершенно искренне верным медведевцем. Именно этим и объясняется такая двойственность в позициях президента Чечни.
Полагает политолог Алексей Мухин. Член правления общества «Мемориал» Александр Черкасов знает ситуацию на Северном Кавказе, в том числе Чечне, от и до. Вот его мнение об интернет-конференции Рамзана Кадырова.
Во многом можно согласиться с констатациями Рамзана Кадырова. Действительно, вооруженный конфликт в Чечне практически закончен. Точнее, сейчас он размазан на весь Северный Кавказ. Но, смотрите, на днях снаряд, который предназначался боевикам где-то в лесах за Бамутом, лег в село Дихи. 26 домов повреждено, слава богу, никто не погиб. Значит, где-то там идет преследование боевиков. Сегодня пришло сообщение, что в районе села Чешки похищен, то есть, видимо, взят в плен, военнослужащий федеральных сил. То есть в горах что-то происходит. Сколько там боевиков? Посмотрим на оценки, которые дают представители силовых структур. Они называют несколько большие цифры, но доходит там до 700 человек в их оценках. В этом году были сообщения о том, что молодежь, несколько сот человек, ушли в горы.
А как восприняли жители Чечни выступление в интернете своего лидера? На связи наш корреспондент в Грозном Ахмед Султанов.
Жители Чечни, с которыми каждый день я общаюсь, и большинство из этих людей поддерживают его эти заявления. Потому что вот по сравнению с Ингушетией, например, сегодня в Чечне настолько безопасно, что это можно сравнить как вот небо и земля. Но с другой стороны, достаточно часто происходят перестрелки, которые уносят жизни и с той стороны, и со стороны официальных силовых структур.
Один из наших экспертов говорит так. Верный путинец Кадыров еще не решил, станет ли он верным медведевцем. Если идея с преемником воплотится в жизнь, а как вы думаете, станет он медведевцем?
Если Медведев будет верным путинцем, будет продолжать оставаться верным путинцем, то Кадыров тоже будет. Кадыров не раз подчеркивал, что он именно человек Путина. И благодарность им будет эту линию нести и дальше.
Подытожил наш корреспондент в Грозном Ахмед Султанов. Рамзан Кадыров как зеркало сегодняшней Чечни. Карен Агамиров, Радио Свобода, Москва.
Сегодня появились сообщения об обыске в московской квартире Магомеда Елоева, юриста, владельца сайта Ингушетия.ру и одного из организаторов субботнего митинга оппозиции в Назране. Вот что рассказал Магомед Елоев корреспонденту «Свободы» Даниле Гальперовичу.
Ветеран американской политики Збигнев Бжезинский предсказывал еще в 2002 году, что Украина в течение 10 лет может вступить в НАТО. Российские политики услышали бывшего помощника президента США по национальной безопасности лишь через 6 лет после его прогноза. Но зато теперь реакция на дрейф Киева в сторону Североатлантического альянса может быть по-настоящему серьезной.
Приношу извинения, в эфир пошел не тот материал, сейчас наш продюсер подготовит его к эфиру. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Не утихают дискуссии вокруг открывшейся в Лондоне выставки живописи из российских музеев. Сегодня стало известно об отставке ее куратора, главы отдела выставок Лондонской Королевской Академии Искусств Нормана Розенталя. Причины его ухода не сообщаются. Известный британский юрист, ведущий эксперт в области интеллектуальной собственности и реституции культурных ценностей Марк Стивенс на страницах «Таймс» назвал выставку демонстрацией краденого и поставил под сомнение легитимность принятого по настоянию российских властей закона, охраняющего картины от исков со стороны наследников их законных владельцев. С Марком Стивенсом беседует лондонский корреспондент «Свободы» Наталья Голицына.
Выставка под названием «Из России. Французские и русские шедевры живописи 1870-1925 годов» открылась в Королевской академии искусств после скандала, спровоцированного требованием российских властей обеспечить юридическую неприкосновенность картин от исков со стороны наследников их бывших владельцев. Большая часть французской живописи из Эрмитажа и Московского музея имени Пушкина до революции 1917 года принадлежала известным меценатам Сергею Щукину и Ивану Морозову и была конфискована большевиками без какой-либо компенсации. С подачи министра культуры Джеймса Парнелла британское правительство скоропалительно, буквально в считанные дни, приняло новый закон, гарантирующий иммунитет российских картин от претензий наследников их бывших владельцев. Известный британский юрист Марк Стивенс опубликовал в Лондонской «Таймс» статью, где оспорил легитимность принятия этого закона, который, по его мнению, противоречит британскому и международному праву. В интервью «Радио Свобода» он критикует Королевскую академию искусств, где проходит выставка.
Для правительственных учреждений непотребно стремиться иметь в своем распоряжении краденые вещи. Это подрывает все наши обязательства относительно исправления совершенных в прошлом правонарушений. А в данном случае речь идет о картинах, украденных у частных лиц. Они были национализированы без какой-либо компенсации. Международный закон квалифицирует такое действие как противозаконное. И в этих обстоятельствах, на мой взгляд, британское правительство и Королевская академия искусств должны отказаться от соучастия в этом правонарушении и пресечь его.
Значит ли это, что новый закон, охраняющий некогда конфискованные картины от судебных исков, нелегитимен и противоречит международному законодательству?
Это очень спорный закон, причем таковым его считают не только в художественной среде. Британские музеи и галереи всегда возвращают краденые вещи их владельцам. Этот закон считают спорным и в правительственных кругах. Закон был принят под давлением России, стремившейся обезопасить свои картины. Это и стало поводом для его принятия. Многие в правительстве крайне недовольны этим. Этот закон вызывает серьезные осложнения. Например, похищенные во время Второй мировой войны обеими сторонами, особенно нацистами, произведения искусства по этому закону могут не быть переданы их законным владельцам. На мой взгляд, это морально неприемлемо, и наша обязанность изменить этот закон. Мы обязаны возвращать украденные вещи их законным владельцам. На этот счет существует международная конвенция, подписанная всеми цивилизованными странами. Эта выставка с новой силой высветила эту проблему, поскольку это первая лондонская выставка, организованная на основе этого крайне спорного закона.
Как вы оцениваете в таком случае действия британского правительства, которое в считанные дни приняло этот закон?
Этот закон был принят с невероятной поспешностью, причем в воскресенье, когда парламент вообще не заседает. Закон зарегистрирован 23 декабря, накануне Рождества, нашего национального праздника. Многие считают, что британское правительство попросту действовало по указке российских властей. У меня вызывает беспокойство столь необычная быстрота принятия закона и при этом без рассмотрения всех возможных осложнений, которые он создал. Не сомневаюсь, что его принятием Foreign Office пытался разрешить политические проблемы, которые у него возникли с Россией. Правительство попросту хотело ублажить Россию с тем, чтобы русские не подумали, что мы воюем с ней на всех фронтах. Проблема в том, что эта сделка, скорее всего, еще отзовется на британском правительстве, и оно пожалеет о принятии этого закона, поскольку вызываемые им осложнения не были тщательно рассмотрены.
В своей статье в газете «Таймс» вы призываете британский суд пересмотреть этот новый закон. Насколько это, на ваш взгляд, вероятно?
Нет сомнения, что британский суд имеет право анализировать законы на предмет их соответствия международному законодательству в области прав человека. Если это произойдет, суд может аннулировать закон как несоответствующий международным стандартам и, следовательно, не обладающий легитимностью и правом применяться в Британии. В этом случае закон становится просто бумажкой. И если кто-либо захочет оспорить его в британском суде, уверен, что суд заявит о его несоответствии международному законодательству о правах человека. И если это дело не будет выиграно в британском суде, иск можно подавать в Европейский суд по правам человека.
Говорил известный британский юрист, эксперт по реституции культурных ценностей Марк Стивенс. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
Готово к эфиру интервью корреспондента «Свободы» Данила Гриперовича с владельцем сайта «Ингушетия.ру» Магомедом Евлоевым.
Как сейчас власть ведет себя в отношении оппозиции в Ингушетии после митинга, который произошел и был разогнан? Есть ли какие-то репрессии?
Конечно, репрессии есть. Власть ведет себя максимально жестко, пытается привлечь к уголовной ответственности организатора митинга, то есть меня и Макшарипа Аушева. Было возбуждено уголовное дело о массовых беспорядках. По этому делу арестовано около 10 человек. Проведены 2 обыска в доме Макшарипа Аушева, селения Сурхахи. Его ищут, скорее всего, пытаются его задержать. Планируют задержать и меня, но поскольку я имею адвокатский статус, немножко защищен уголовно-процессуальным кодексом, согласно которому адвокаты могут быть привлечены к уголовной ответственности только после дачи заключения судом о наличии их действий состава преступления, они пытаются пройти эти процедуры. То есть на Здравинский районный суд поступило представление из следственного управления Ингушетии о подаче заключения о наличии моих действий состава преступления. В то же время, одновременно с дачей этого заключения, в Москве в моей квартире был проведен незаконный обыск без санкций, но, скорее всего, с попыткой за моего задержания.
Вы можете сказать, где вы сейчас находитесь?
Я нахожусь в Москве. Я ни от кого не скрываюсь. Но, конечно, я постараюсь быть максимально бдительным, чтобы не быть подвержен каким-либо незаконным действиям со стороны ингушских правоохранительных органов. Так я нахожусь в Москве, перемещаясь из одного офиса в другой, из одной квартиры в другую.
Можете ли вы сказать о том, как будет развиваться, по-вашему, обстановка в Ингушетии вплоть до президентских выборов и выборов в местный парламент?
Обстановка в Ингушетии будет оставаться напряженной, поскольку население полностью не приемлет нынешнюю власть. Людям надоела коррупция, беспредел вот этой правоохранительной системы, которая совершает похищение, убийство без суда и следствия. Обман с этими выборами, которые состоялись 2 декабря 2007 года, когда население фактически вообще не голосовало, а была выставлена цифра 99%. И готовящиеся выборы в марте 2008 года, выборы президента России у нас совмещены с выборами депутата Народного собрания. Никаких выборов как таковых не будет, потому что уже согласованы и составлены списки, кто будет депутатами Народного собрания Ингушетии. Цифры внесены в протоколы. Даже если народ придет, не придет, кто за кого проголосует, уже никому не интересно, поскольку готовы протоколы территориальных избирательных комиссий с цифрами проголосовавших за ту или иную партию. 23 февраля будет митинг. Народ не запугать, потому что проводятся силовые операции. Танки, БТРы шлают туда-сюда по селам, городам. Целые военные колонны проводятся, досмотры жилища. Все это демонстрация военной техники, демонстрация вот этой мощи населения. Мол, показать, кто здесь хозяин, что никакие гражданские протестные настроения, никакие митинги никому не позволят. Пытаются Вязиков доказать людям.
Чем вы объясните, что оппозиция или, во всяком случае, молодежь, которая примыкает к оппозиционным демонстрациям, сама проявляет насилие? Потому что, в общем, многие наблюдатели видели, что и камни, и бутылки с зажигательной смесью горящие летели в ОМОН.
Скорее всего,
всего, это опыт предыдущих митингов, когда ОМОНовцы очень жестко избивали, жестоко разгоняли митинги. Видимо, некоторая часть несознательной молодежи подготовилась к этим моментам, чтобы ответить адекватно ОМОНовцам и силовикам. Скорее всего, мы думаем так, потому что когда колонны двигались в сторону площади, людям разъяснялось, что нельзя ни в коем случае иметь с собой никаких незаконных средств, там камни или бутылки зажигательных смесей. Информация была, что где-то кто-то там что-то пытается. Зная про эту информацию, у нас руководитель колонны был Руслан Албаков-Миаршхи, он прямо перед выходом колонны разъяснил, смотрите, чтобы никаких незаконных действий, никаких, это им нужно, они будут применять оружие, смотрите, не делайте этого, он им разъяснял. Но все равно в колонну митингующих проникли вот эти молодчики, которые применили это, бутылки зажигательной смесью и камни метали в сторону ОМОНовцев.
На вопросы Данила Гальперовича отвечал ингушский оппозиционер Магомед Евлоев. Человек дня Радио Свобода 31 января, бывший мэр Нью-Йорка Рудольф Джулиани, который после неудачи на праймерис во Флориде снял свою кандидатуру в пользу другого потенциального кандидата на пост президента от республиканской партии, сенатора Джона Маккейна. Человека дня представляет политолог, профессор Университета Южной Флориды Сьюзан Макменес.
Его случай уникальный в политической истории Соединенных Штатов. Человек начал и закончил свою президентскую кампанию только в одном штате. Такого у нас еще не было. Перед началом президентской гонки он взглянул на расписание первичных выборов в разных штатах и не нашел среди них ни одного крупного штата, равного по масштабам Нью-Йорку, кроме Флориды. Вообще, я не помню, чтобы хоть однажды в истории Соединенных Штатов мэр города добился такого общенационального признания, как Джулиани. Не было ни разу, чтобы мэр даже на короткое время становился лидером среди кандидатов на пост президента Америки. Случай Джулиани лишний раз показывает, что Нью-Йорк – город особый, и что быть мэром Нью-Йорка не меньше, чем быть губернатором крупного штата. Но, конечно, если бы не трагедия 11 сентября, Джулиани не стал бы фигурой общенационального значения. К недостаткам Джулиани я бы отнесла его, так сказать, слишком нью-йоркский темперамент. Он бывает слишком напористым, слишком резким, не очень разборчив в помощниках, как это показала история с его другом, бывшим главой полицейского управления Нью-Йорка Бернардом Керриком. Он не умеет ладить с людьми, даже с собственными детьми. А главное его достоинство – он умеет быть решительным в моменты кризиса, как это было 11 сентября. Стиль ведения президентской кампании тоже отличает Джулиани от многих других. Он ни разу не использовал так называемую «грязную» тактику. Вел себя очень благородно по отношению к соперникам. Объявив об отказе от дальнейшей борьбы, он поддержал сенатора Маккейна, и его поддержка чрезвычайно важна, потому что сторонники Джулиани, которых довольно много, пойдут за ним в лагерь Маккейна. Сенатор Маккейн назвал Джулиани исключительным и настоящим лидером, который с честью вел борьбу и с честью признал поражение. Если Маккейн победит и станет президентом, я не сомневаюсь, что он предложит Джулиани высокий пост в администрации. Если Руди проявит заинтересованность, он может стать министром юстиции или даже вице-президентом.
О Рудольфе Джулиани говорила политолог Сьюзан Макменес. Итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовили продюсеры Андрей Амочкин и Наталья Пахомова. Вел программу Дмитрий Волчек. Всего доброго.
Уважаемые слушатели и читатели «Радио Свобода», слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ru. Свобода информации – это эфир и сайт.